Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему сомнения, грех, который Бог ненавидит больше всего. Из всех грехов, которые мы можем совершать, сомнение является одним из самых ненавидимых Богом. Согласно как Ветхому, так и Новому Заветам, наши сомнения огорчают Господа, раздражают Его, причиняют Ему много боли. Один из первых примеров этого мы видим в древнем Израиле после избавления Божьего народа от рук фараона. Псалмопевец сетует: «Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили милости Твоей и возмутились у моря, у Черного моря». Автор признает здесь вину. Что же это был за нечестивый грех, который совершил Израиль? Они усомнились, что Бог будет и дальше избавлять их, даже после того, как Он совершил для них невероятное чудо у Черного моря. Псалмопевец просит нас представить себе, как Божий народ стоит, радуясь после победы на берегу моря. Господь только что совершил одно из величайших в истории человечества чудес, избавляя Израиля от могущественных египтян. Однако, как же после этого реагировали те же самые люди на встретившиеся им после этого трудности? Они усомнились в Божьей верности. Автор по существу говорит: можете ли вы этому поверить? Наш Господь сверхъестественным образом вступился за нас, избавляя нас от врага, но даже после такого великого чуда мы не доверяли Ему. Как вообще могли раздражать мы Бога подобным образом? Конечно же, мы никогда не должны строить свою веру только на одних чудесах. Скорее, Дух Святой укрепляет нашу веру в Господа посредством наших испытаний и скорбей. И однако, несмотря на это, Израиль стал свидетелем 10 потрясающих знамений и чудес, каких мир никогда до этого не видел. Но они прибыли к Черному морю без малейшей веры в Бога. Израиль переправился на другой берег Черного моря. Место, где они остановились, называлось по-еврейски «вход к обрывистой скале». Это название также означало «на грани кризиса». Божий народ в буквальном смысле слова становился на грани обширной пустыни. Однако Господь привел их туда, потому что у Него для них был некоторый план. В последующие дни Бог будет сверхъестественным образом обеспечивать всякую нужду, с которой встретится Его народ. Там, в этой пустыне, не было никаких продуктовых магазинов, однако Израиль будет питаться манной с неба. Там не было воды, но Господь, чтобы утолить их жажду, будет источать воду из скалы. Там не было никаких торговых центров, но одежда и обувь у людей чудесным образом никогда не будет изнашиваться. Бог ничего не упустил из виду. Он даже нагрузил их серебром и золотом перед тем, как вывести их из Египта. Затем, когда они уже были в пустыне, Бог наделил их сверхъестественным здоровьем. Среди них не было ни одного немощного или слабого. Бог защитил их от жгучего солнца пустыни, покрывая облаком. Ночью Он поддерживал сверхъестественный огонь, согревая их и сохраняя от пустынной стужи и освещая тьму. Израилю не угрожало никакая опасность, потому что Бог со всех сторон окружил их своей заботой. Но была одна вещь, которую Он не смог обеспечить их – упование и вера. Даже несмотря на многоразличную чудесную Божью заботу об Израиле, его народ продолжал сомневаться в нем. Позвольте мне здесь остановиться и задать вам один вопрос. Как вы думаете, почему Бог избрал Израиля в качестве своего народа? В конце концов, они были крошечным и незначительным народом. Какую цель преследовал Бог, взяв их из Египта и поселив в Ханаане? Было ли это для того, чтобы дать им красивые дома, виноградники, изобилие молока и меда? Было ли это для того, чтобы обеспечить им спокойную жизнь, чтобы они могли свободно совершать жертвоприношение Господу и поклоняться Ему на протяжении многих поколений? Нет. Это великое избавление не заключалось в том, что Бог проведет свой народ на место, где они могли бы купаться в Его благословениях. Ясно, что Бог стремился нечто произвести в своем народе посредством этого опыта. Он привел их на самый край катастрофы, где они должны были столкнуться с кризисом, который никто из них еще не переживал. Проще говоря, Бог хотел обучить свой народ, чтобы они стали его посланниками к этому погибающему миру. Видите ли, от самого начала его целью было достичь погибающего человечества. Он избрал Израиль, чтобы тот был светом для язычников, сияющим примером его милости и любви. Он хотел, чтобы этот мир узнал, какую любовь он имеет в своем сердце к каждому народу, даже к тем, кто согрешил против него. Израильские пророки знали это. Они вновь и вновь пророчествовали, что Божий закон выйдет из Иерусалима и станет достоянием остального мира. И теперь здесь, в пустыне, Бог желал сформировать первое поколение, которое будет полностью доверяться Ему. Он хотел засвидетельствовать народам, что существует только один Бог, который совершает свои чудеса посредством верующих людей. Но Господь не будет действовать через людей, исполненных сомнения и неверия. Библия говорит нам, а без веры угодить Богу невозможно. Сам Иисус не мог совершить чудеса, когда люди не веровали, как написано, и не совершил там никаких чудес по неверию их. И сегодня Бог продолжает искать людей, которые будут полностью доверять Ему. Возлюбленные, Господь спас нас не только для того, чтобы мы могли бесконечно наслаждаться Его благостью, милосердием и славой. Избирая каждого из нас, Он имел в виду вечную цель, и эта цель выходит далеко за рамки благословений, обещания и откровения. Дело в том, что Бог все еще простирает свое спасение к погибающему человечеству, и Он ищет верующих, доверяющих Ему людей, которых Он мог бы превратить в свои орудия евангелизации. Наш Господь не использует ангелов для свидетельства о Своей славе. Он использует Свой народ и желает сделать нас особым, избранным родом. Он наблюдает за тем, чтобы Его Слово подтверждалось в нашей жизни таким образом, чтобы мир уверовал в Него, когда мы будем провозглашать Его им. Он хочет представить неверующим народ людей, наполненных верой, которые, пережив тяжкие времена, сокрушенные глубокими скорбями, продолжают уповать на Него. Мы видим Бога, ищущего таких людей в дни Гедеона. Когда Гедеон сделал призыв добровольцев для сражения с мадианитянами, откликнулись тысячи израильтян. Но Господь сказал Гедеону: «Народу с тобою слишком много. Я не могу предать их, мадианитян, в твои руки. Провозгласи вслух народа и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад». Бог говорил Гедеону: если кто-то из находящихся здесь боится, скажи ему, чтобы он сейчас же шел домой. Я не допущу, чтобы моя армия была заражена страхом. Бог действительно отсылал прочь добровольцев своей армии, и в одночасье 22 тысячи сомневающихся были отосланы домой. В итоге Гедеон уменьшил их число до 10 тысяч. Но Бог сказал ему, что и это все еще слишком много. В конце концов, Гедеон оставил 300 закаленных, испытанных солдат. Это должно нам о чем-то говорить. Когда Господь ищет вестников Евангелия, которых Он мог бы послать в этот мир, Он не собирается набирать их в церквях, где скамьи заполнены боязливыми, сомневающимися, неиспытанными людьми. Он не будет искать мощные, деятельные религиозные организации или высокообразованных выпускников семинарии. Бог использует организации и высокообразованных людей, но сами по себе они не имеют ресурсов, чтобы быть испытанными Божьими посланниками. Так что же нужно, чтобы достичь потерянного и израненного человечества? Небольшая армия солдат, которые зачислены в школу испытаний и трудностей. Бог ищет тех, кто желает быть испытанными, и Он зачисляет на службу тех, кто желает быть испытанными огнем, чью веру Он может очистить и сделать как чистое золото. За годы моего служения я заметил в жизни большинства христиан одну характерную особенность. Почти сразу же после того, как Бог нас спасает, Он ведет нас в пустыню испытания. Это было справедливо даже в жизни Иисуса Христа. Когда наш Господь вышел из воды крещения, Он был введен духом в пустыне, где Он был подвергнут мучительному испытанию. То же самое произошло с израильтянами. Не успел Божий народ выйти из Египта, как они были приведены на грань пустынного кризиса. Почему так происходит? Это потому, что Бог ищет людей, которые будут доверяться Ему перед всем миром в невозможных ситуациях. И вы можете быть уверены, что мир наблюдает за тем, как Божьи слуги переносят бедствия и испытания, держась веры. Мы видим, как подобного рода доверие было проявлено Даниилом. Завистливые вельможи вместе с Даниилом, управлявшие страной, составили против него заговор, убедив царя Дария запретить на 30 дней молиться. Как и ожидали его коллеги, Даниил не послушался запрета и продолжал молиться трижды в день. Хотя царь Дарий уважал Даниила, он был вынужден, подчиняясь своему собственному указу, бросить этого святого мужа в львиный ров. Даниил был полностью осведомлен, что наказанием за нарушение запрета будет смерть. Но он не перестал молиться, потому что он доверялся Богу. Он знал, что Господь будет с ним в его испытании. На протяжении этого тяжелого испытания царь Дарий с тревогой следил за Даниилом. Он испробовал всевозможные средства, чтобы спасти Даниила, но был просто не в силах это сделать. – В конце концов, как раз перед тем, как Даниил должен был быть брошен ко львам, царь заверил его: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Однако в эту ночь царь не смог уснуть, и Писание говорит, что он пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи. Если вы скажете миру, что Иисус является вашим Господом, вашим Спасителем и Целителем, они будут наблюдать за вами, чтобы увидеть, как вы будете реагировать в безнадежных ситуациях. Их взоры устремлены на всех, кто хвалится Божьей добротой, силой и славой. Дьявол также смотрит на нас, надеясь, что наша вера не устоит. Псалмопевец пишет: «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред ценами человеческими». Что это за многие блага, которые Бог хранит для тех, кто уповает на Него во времена испытаний? Это непостижимое, славное свидетельство миру о том, что наша вера может пережить любую ситуацию. Как Бог ответил на веру Даниила, Он заградил пасти голодным львам. На следующее утро царь Дарий, поднявшись рано, с тревогой поспешил, чтобы увидеть, как Бог ответил на молитвы Даниила. Он просто подбежал к львиному рву и жалобным голосом кликнул Даниила и сказал: «Даниил, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Это все еще является актуальным вопросом. Подобно Дарию, мир жаждет видеть свидетельство Божие, сохраняющее силы, и он будет спрашивать нас, пока не придет Иисус: «О, христианин! Я вижу, ты верно служишь Богу. Ты постишься, молишься и свидетельствуешь о Его славе и силе. Но вот тебя постигла беда. Скажи мне, Поддержал ли тебя Бог твой в этом тяжком испытании? Каково твое свидетельство теперь, когда ты находишься в львином рву? Можно представить радость Дария, когда он услышал голос Даниила, отозвавшегося из рва. «Царь, вовек живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасти львам, и они не повредили мне». Даниил был жив и здоров. На мой взгляд, Даниил всю ночь бодрствовал и молился. Всякий раз, когда лев, зевая, оскаливал зубы, Даниил, наверное, молча взывал: «Господи, я верю! Я верю, что ты закроешь пасть этого зверя». Он крепко держался своей веры, и Писание говорит нам, никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Один человек уповал на Бога пред глазами людей, и это всколыхнуло все царство. Библия говорит, царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим на земле: «Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Вы видите, что здесь говорит Дарий? Он превозносит Бога не просто за его природные чудеса, но за избавление от смерти Даниила. Этому языческому царю нужно было увидеть всего лишь одного верующего, который искренне верил в то, что он проповедовал, и он, в свою очередь, заявляет: «Я видел одного человека, который сохранил свидетельство о своем Боге. Он никогда не сомневался, и Господь избавил его от сил ада». Бог желает, чтобы мы вошли в Его совершенный покой. Во Христе есть место, где нет никакой тревоги о будущем. В этом месте нет никакого страха внезапного бедствия, страдания, безработицы. Там нет никакого страха пред людьми, страха падения, страха потерять свою душу. Это место полной уверенности в Божьей верности. Автор послания к евреям называет это место совершенным покоем. Такой совершенный покой был предложен Израилю, но они не вошли в Божий покой по причине своих сомнений и неверия. Те, как написано, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. Израильтяне жили в непосредственном страхе, постоянно ожидая наступления очередного кризиса. В результате они не имели утешения в своих скорбях. Если бы Израиль вошел в этот покой, Бог мог бы считать законченным свое дело в отношении этого народа. Но так как они не вошли, Господь продолжает искать в каждом поколении людей, которые желают в него войти. Посему для народа Божия еще остается субботство. Бог говорит нам, этот покой сегодня предлагается вам. Есть еще во мне место, где сомнения и страхи больше не существуют. Это место, где вы будете готовы ко всему, что может произойти. Таким образом, Его Слово увещевает нас, посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Сегодня многие христиане ничего не знают об этом покое во Христе. Когда они читают сообщения, ужасные сообщения в ежедневных новостях, сообщения о трагедиях, бедствиях, смертях, их наполняет страх и ужас. В их молитвах постоянно звучат слова: «О Боже, пожалуйста, не забирай никого из моих близких, я никогда с этим горем не смогу справиться». Но когда вы покоитесь в Господе, вы не будете поддаваться подобным страхам. Вы не будете паниковать или разрываться на части, когда вас коснется какой-нибудь неожиданный кризис, и вы не потеряете надежду, обвиняя Бога в том, что Он навел на вас беду. Да,
Вы будете переживать боль, как и всякий человек, живущий на земле, но в вашей душе будет покой, потому что вы будете знать, что всеми обстоятельствами вашей жизни управляет Бог.
Моей жене было 34 года, когда у нее впервые обнаружили рак. Получив эти известия, мы испытали душевное опустошение. Мы только недавно переехали с семьей в Нью-Йорк, когда я собирался начать свое служение для уличных банд. Теперь, ходя по улицам и проповедуя членам банд и наркоманам, мне приходилось сдерживать слезы мучительной скорби и страха. Но Господь постоянно ободрял меня. Я верен, Давид. Бог был со мной в этом страшном и тяжком испытании раком и во всех последующих. Но Господь не хочет, чтобы наша победа была просто каким-то одноразовым переживанием. Его цель — не извлечь нас из кризиса, чтобы мы могли сказать: «Слава Богу, я сохранил свою веру в этом испытании». Да, возможно, тебе и удалось справиться с этой бедой, но, подобно победоносному Израилю у Черного моря, неизбежно придет и следующее испытание, и оно может оказаться совершенно не похожим на предыдущее. Пребывание в Божьем покое — это образ жизни. Бог хочет, чтобы мы сохраняли Его мир и доверие к Нему во всех наших испытаниях, зная, что наш первосвященник сострадает нам в наших немощах. Поймите меня правильно, я не говорю о достижении некоего бесчувственного состояния нирваны. Многие нью-эйджевские учителя заявляют, что единственный способ перенесения будущих кризисов – это сделать свое сердце грубым и убить всякую любовь. Короче говоря, если вы просто перестанете заботиться о людях, вас ничего не будет задевать и ранить. Поэтому вы должны закалить себя, чтобы противостоять всем жизненным бедам. Но Бог никогда не прославится, когда рабы Его заставят себя настолько закоченеть, что станут совершенно нечувствительными. Его покой нисколько не похож на такое состояние. Он заключается в том, чтобы научиться доверять Его обетованию, быть верным по отношению к нам во всем. Я являюсь отцом 4 детей и дедушкой 11 внуков, и я честно могу вам сказать, что никогда у меня не было такого случая, когда, видя, как мое дитя испытывает боль, я не хотел бы разделить с ним его страдания. В такие времена я делаю все, что в моих силах для их выздоровления и избавления от боли. Я спрашиваю вас, насколько больше наш Небесный Отец любит нас? Проходя с нами через наши испытания и желая исцелить наши раны. Совершенный покой во Христе невозможно выработать самому. Чтобы войти в Божий покой, мы должны отказаться от наших собственных усилий и потуг. Одна только вера может ввести нас в этот совершенный покой. Я хочу быть солдатом, который полностью готов к сражению, и знаю, что победа выигрывается задолго до начала битвы. Она выигрывается на учебном полигоне в процессе обучения тренировок. Когда враг внезапно придет на меня, я буду нуждаться во всевозможном вооружении, и это вооружение дает могущественное Слово Божие, которое я сокрыл в своем сердце. И когда враг в очередной раз нападет на меня, я уверен, что у меня будут силы, чтобы противостать ему. Я выиграю эту битву наедине с Богом еще до того, как она началась. Являетесь ли вы преданным солдатом, верующим, что Бог прямо сейчас облекает вас в свое оружие? Если да, то вы исполняете следующие 3 требования. Первое. Вы являетесь прилежным читателем Божьего Слова. Когда вы читаете Писание, вы начинаете понимать, как сильно Бог любит вас. Если вы не убеждены в Его абсолютной к вам любви, вы не будете способны справиться ни с каким грядущим кризисом. Стать же убежденным в Его любви вы можете только, поглощая Его Слово. Второе. Вы ежедневно уединяетесь с Богом в молитве, уделяя этому самое лучшее время.
Наш Господь хочет, чтобы мы взывали к Нему во времена наших кризисов. Но молитва во время испытания недостаточна. Мы должны искать нашего Отца также и в добрые времена. Наша вера не предназначена только для особых ситуаций. Она должна быть следствием развивающихся отношений с нашим Господом. И третье. Вы верите, что Бог не допустит, чтобы вы встретились с каким-либо испытанием, не дав вам силы его перенести? Если на вас придет великое испытание, вам не нужно тревожиться, хватит ли у вас силы перенести его. Наш Отец дает благодать по мере необходимости, и если вы развиваете близкие, сердечные отношения с Ним, Он наделит вас своей благодатью для перенесения испытаний, когда вы будете в ней нуждаться. Бог приглашает вас войти в Его покой сегодня. Аминь.
Успокаивайся, душа моя,
душа моя.
Только в Боге успокаивайся, душа моя,
душа моя.
Только ты, твердыня моя, только ты. Спасение мое, только ты, убежище мое, твердыня моя и спасение мое, только ты, твердыня моя, только ты, спасение мое, только ты, убежище мое. Твердыня моя и спасение мое, только в Боге моем, спасение мое и слава моя, крепость. Только в Боге успокаивайся, душа моя,
душа моя.
Только ты, твердыня моя, только ты, спасение мое, только ты, убежище мое, твердыня моя и спасение мое. Только ты, твердыня моя, только ты, спасение мое, только ты, убежище мое, твердыня моя и спасение мое, только в Боге моем, спасение мое и слава моя.
Yeah.
Тебе по силы моей, упование мое, только в Боге моем, только в Боге моем, спасение мое и слава моя. Крепость силы моей, упование мое, только в Боге моем.
Спасибо, Папа. Ты всегда говоришь, что можно больше. Ты всегда говоришь, можно больше. У тебя всегда есть больше для твоих детей. У тебя всегда есть больше.